Глава 9. Кошачье царство. «Стой спокойно, книжник», — утробно произнесла жрица. «Не дергайся». «Бегун, не вставай, не вставай», — говорю. «Да трахни тебя, беспощадный! Сидеть, я сказала!» Бегун было попытался подняться на ноги, но, услышав дребезжащий голос Сибилы, остался на месте. Книжник почувствовал, как по одеревеневшей спине бегут струйки пота. Он взмок почти мгновенно, за считанные секунды футболка пропиталась влагой и прилипла к лопаткам. «Медленно присядь, Тим», — приказала Сибила. «Только очень медленно, без резких движений. Как только я скомандую, падай». Теперь книжник сообразил, что Сибила целится не в него и не пытается убить бегуна. Ствол ее автомата оставался неподвижен и был нацелен на что-то за его спиной. Это что-то было опасно, очень опасно. Настолько опасно, что испугало жрицу, которую было очень непросто испугать. Тим начал приседать на ватных от напряжения ногах. Ему казалось, что колени стали мягкими, и стоит ему ошибиться, они тут же подломятся.
«Что там?»
— хрипло спросил бегун, косясь на автомат, лежащий на палубе в 3 футах от него. «Что за хуйня творится, Сибила? Что ты высмотрела?» Книжник услышал сзади странный звук. Тихий рокот, словно в пластиковом баке кто-то перекатывал мелкие камни. Что-то острое заскрежетало по металлу палубы. И снова «Сзади вас 3 кошки», — сообщила жрица, не переставая целиться в нечто невидимое бегуну и книжнику. «Как наши пумы, только здоровые, как кони. Близко. И вы своими башками закрываете мне прицел». Тим, продолжая опускаться на корточки, скосил глаза так, что едва не ослеп, но заметил только невнятное движение на самой границе поля зрения. Что-то большое, светло-коричневое. «По моей команде», — Сибила говорила негромко, ровно, но каждое ее слово звучало как приказ. «Падайте и постарайтесь не попасть под пулю. Их 3, так что я не смогу одновременно попасть во всех».
«Нельзя стрелять», — прошептал бегун. «Нас услышат внизу».
Сибила только покачала головой, но книжник понял, что она сказала в ответ. Между 2 смертями выбирать не приходилось.
«Падай!» —
рявкнула она, и Тим рухнул ничком, как подстреленный. Над его головой что-то мелькнуло, простучала короткая очередь. На этот раз он успел рассмотреть зверя. Здоровущая светло-коричневая кошка — кугуар. В районе парка они тоже водились, но этот был очень большим. Едва ли не вдвое крупнее тех, что видел книжник на севере. Тим не понял, попала в кугуара Сибила или нет, и обернуться не успел, как за его спиной заорал бегун. Не от страха, свирепо заорал, словно хотел испугать кого-то. Удалось ли ему страшить пуму, осталось тайной, но от этого вопля у книжника едва не оборвалось что-то внутри. По духам еще раз грохнуло. Одиночный, еще один. Книжник попытался было встать, но снова рухнул, на этот раз от тяжелого удара в спину. Его шею и затылок обдало горячим смрадом звериного дыхания. Над духом раздался рык, от которого Тим невольно завизжал, как попавший в зубы хищнику рэббит. Плечо обожгло болью. Книжник забился, задергался, стараясь выбраться из-под навалившейся на спину тяжести, наугад ударил локтем назад и попал во что-то живое, но твердое, будто стена, только без толку. Невидимый зверь продолжал драть ему спину, и если бы не бронежилет, то уже добрался бы до легких. Книжник рванулся в сторону, ближе к ограждению, и с ужасом почувствовал, как изъеденные ржавчиной кружева поддаются под его весом. Металл лопнул, разошелся в стороны, и Тим провалился сквозь пол, но не один, а с зубастым наездником на спине. Пальцы схватили пустоту, книжник заорал, а кто бы тут ни заорал, падая вниз головой с высоты 20 с лишним футов. Свободное падение оказалось коротким. Тим в полете развернулся спиной вперед и тяжело рухнул на нижнюю палубу. Он бы убился наверняка, но кугуар, вцепившийся ему в спину, не хотел отпускать добычу, и потому сыграл роль подушки. Удар был силен настолько, что из книжника выбило дыхание, а то, что не треснул позвоночник, можно было считать истинным чудом. Веса Тима хватило на то, чтобы оглушить пуму, но она была жива, и ее когти по-прежнему впивались в крепкую ткань чехла броника. Книжник попытался встать, но ему не удалось даже приподняться. Он с трудом отодрал липучки, заерзал, словно опрокинутый на спину жук, выбираясь из жилета, и вскочил на ноги. Потерявшая ориентацию пума все еще впивалась в броник когтями. Книжник вытащил из кобуры пистолет, в котором оставалось всего два патрона. Их Тим берег на всякий случай для себя и шагнул к дикой кошке, собираясь вышибить ей мозги. И в этот момент пума прыгнула. Книжник плохо представлял себе, насколько она сильна и стремительна, но смог оценить ее мощь на собственной шкуре в тот момент, когда полетел словно лист, подхваченный ураганным ветром. Прямо перед ним была оскаленная пасть с мощными клыками, а несло из этой пасти так, что можно было умереть от одного запаха. Пума не прокусила ему лицо только потому, что он инстинктивно закрылся локтем, и ей не хватило нескольких дюймов. Страх смерти делает даже неуклюжего чела ловким и способствует хорошей скорости реакции на опасность. Еще не ударившись о палубу, Тим сунул руку с пистолетом между оскаленных зубов так, что ствол уперся зверю в небо, и выстрелил. Раз, два. Мощные челюсти вцепились было в руку книжника, намереваясь перемолоть кости предплечья на муку, но пули пробили мозг зверя, превратив содержимое черепной коробки в желе. Череп хищника лопнул, зубы разжались. По телу громадной кошки волной прокатилась судорога. Книжник лежал, придавленный к металлу телом мертвого кугуара. Из приоткрытой пасти зверя ему за воротник лилась вонючая теплая слюна и горячая кровь. Казалось, что мертвая кошка весила 1000 фунтов, во всяком случае сбросить ее с груди у Тима получилось не с первого раза. Он выполз из-под трупа, и большая лобастая голова хищника глухо ударила о железо. Книжник посмотрел наверх, разыскивая глазами дыру в палубе, оценил высоту, с которой упал, и понял, что пума сослужила ему хорошую службу. «Эй!» — в дыре появилась голова бегуна. «Ты там живой?» Тим попробовал ответить, но только просипел что-то нечленораздельное. «Идти можешь?» — Тим кивнул. «Завалил киску?» — спросил вождь, разглядывая мертвого кугуара. «Чел, ты крут!» В голосе его слушалось неподдельное уважение. «Поднимайся, убивец. Сибила одного зверя крепко подстрелила, но они от нас слиняли и прячутся. Так что смотри в оба, они где-то здесь». Книжник встал, подобрал жилет и поискал автомат. Оружие, судя по всему, осталось на верхней палубе. Ни ножа, ни автомата. Тим сунул в кобуру разряженный, ставший совершенно бесполезным пистолет. Ни пистолета. Как голый. Болела поясница, ребра, пожеванные пумой рука и плечо, которое она то ли прокусила, то ли вспорола когтями. «Не чел, а ходячая травма», — подумал книжник и захромал вдоль ограждения к двери, ведущей во внутренние помещения. Ржавое железо под ним прогибалось, а кое-где сквозь него просвечивала нижняя палуба, но в целом тут металл сохранился лучше, чем на шлюпочной. Он нашел лестницу и поднялся наверх, стараясь не думать, что в сумраке межпалубных переходов его может поджидать раненый кугуар с товарищем или подругой. В коридоре пахло грибами, лестница густо заросла какой-то ползучей дрянью, колючие листья которой цеплялись за одежду и отрывались от стебля с неприятным клацающим звуком. Дверь с трудом повернулась на приржавевших петлях. Чудом было, что она вообще открылась. Книжник выбрался на палубу, с которой только что падал. Сибила держала на прицеле пустые рамы окон, через которые просматривалась внутренняя галерея, полностью заросшая зеленью. Возле окон виднелись брызги крови. Кровь была и на листьях, и на одной из ржавых рам. Не потеки, а именно брызги. Жрица не пострадала, зато бегун выглядел так, будто сражался с сотней диких кошек, которые сообща рвали на нем одежду. Из дыр в бронежилете проглядывали пластины, трофейную разгрузку когти кугуара распустили на ленточки, а под глазом вождя наливался лиловым новый синяк. «Упал», — пояснил он, жмуря подбитый глаз. «Неудачно». Он потрогал грязными пальцами набрякшую опухоль и выругался. «Через твой плот спотыкнулся», — добавил он. «Летел как птица, чуть шею не свернул». «Они внутри», — сказала жрица. «Одну пуму я зацепила». «Одного», — поправил бегун. «Точно вам говорю. Он через меня перепрыгивал. Чуть яйцами мне глаза не вывел». «Нам тут до ночи сидеть», — Тим озадаченно покачал головой и поморщился от боли в шее. «А если они вернутся?» «Тут где-то мой автомат. Не видели?» «Вот». Бегун протянул ему оружие. «Что это у тебя с плечом? Перевязать?» «Погоди». Книжник прислушался. Он ощущал растущее беспокойство. Ему почему-то стало не по себе, даже пот выступил на лице, а под бородой начала нестерпимо зудеть кожа. Он напряг слух, пытаясь выделить из какофонии звуков те, что заставили его напрячься. Конечно, ему могло показаться, тем более что ветер, дующий с суши, крепчал с каждой минутой и надрывно гудел, врываясь во внутренности лайнера. Но могло и не показаться. «Я сейчас», — сказал Тим, проверяя магазин автомата. «Ждите здесь». Прихрамывая, он побежал по палубе по направлению к корме. С оружием в руках он чувствовал себя значительно увереннее, чем без него, но необъяснимая тревога нарастала с каждой секундой. Работала интуиция, а интуиции книжник научился доверять. Пусть не до конца, но доверять. Если интуиция не врет, то все складывалось нехорошо, и дело не в нападении кугуаров. То, чего боялся книжник, было куда хуже любых кугуаров, потому что в мире есть животные, которые значительно страшнее, чем едва не сожравшие его пума. Он сбавил шаг, обходя несколько проржавевших насквозь участков, перебрался через кучу гнилой мебели, неизвестно как очутившийся в этом месте, и оказался на корме. Сюда шторма натаскали изрядно песка и водорослей, превратив настил в подобие дюны. Из-под слежавшейся коричневой корки торчали ребра неизвестного животного. Чуть дальше из песка наполовину высовывался нечеловеческий узкий череп с проломленным лбом. Книжник случайно пнул его ногой и тут же шарахнулся в сторону. Из черной глубокой глазницы выскочили несколько крупных желтых скорпионов. Пригибаясь, Тим перебежал вдоль борта на северную сторону, выглянул из замятого железного листа и тяжело вздохнул. К сожалению, ему не почудилось. От города к кораблю наперегонки неслись ганкары, а возницы нахлестывали лошадей, свистели и перекрикивались. Это было похоже на гонку, и, скорее всего, это и была гонка, кто первый успеет. И книжник со спутниками, сам того не зная, стал призом в этом соревновании. А еще по песчаным склонам к лайнеру двигались пешие. Шли неорганизованно, толпой, но быстро. Их было много, куда больше 5 полных рук. Все они шли к кораблю, и книжник знал, почему они шли. Все слышали выстрелы. Внутри корабля беглецов ждали кугуары. Снаружи их брали в кольцо старые враги. Становилось жарко, но только в переносном смысле. Ветер с материка крепчал с каждой секундой, и температура падала. Горизонт отливал сизым и черным. Пожирая остатки солнечного света, с севера накатывалась буря. В огромной туче, клубящейся где-то под нефтяными полями, засверкало. Многоногий разряд на миг соединил небо и землю, а чуть погодя ударил гром. Могучий, раскатистый, но все еще далекий. Похоже, что с берега на Ойл-Бэй надвигался шторм, который разыграется в полную силу еще до полуночи. Но в настоящий момент шторм мало заботил книжника. До шторма предстояло еще дожить, а Тим понимал, что это будет нелегко.